Во-первых, здравствуйте.
Здравствуйте. Сестры и братья, значит, слава Богу, мы живы-здоровы. Мы вчера были в паломнической поездке. Не знаю, как вам, но меня очень впечатлило Иосифо-Волоцкий монастырь. Вот Иосифо-Волоцкий монастырь, меня почему-то как-то вот он не броский, да, но в то же время он что-то такое в нем присутствует, что вот просто вот до глубины души меня впечатлило. Может быть, нам повезло с экскурсоводом, может быть, да, она так как-то передала именно образ преподобного Иосифа как-то по-особому, и я, честно говоря, до этой поездки вчерашней жил довольно-таки такими общеизвестными распространенными штампами о том, что Иосиф Волоцкий это такой был борец с нестяжателями, а это сразу включается, помните, вот эта история иосифляне и нестяжатели, нам вчера как раз рассказали очень много интересного.
Это упрощенный схематический.
Да, что преподобный был очень и очень богобоязненным человеком, чудотворцем, любящим Бога, устав просвещения. Поэтому и когда я вот поделился своими мыслями с диаконом Алексеем Арефьевым, я рассказывал, что он некоторое время подвязался в монастыре. И он сам отозвался с такой идеей прийти на следующую беседу, если у него получится, у него будет возможность, и с нами пообщаться, чтобы напрямую рассказать нам вообще о жизни Иосифа Волоцкого монастыря. Mm-hmm. Вот. И, ну, сами знаете, диакон Алексей сам по себе человек очень приятный и в общении, и как человек, поэтому думаю, что всем нам будет интересно с ним пообщаться. Вот. Но это я еще согласую с ним его возможности, его время, и даст Бог, все у нас получится. Сегодня у нас другая тема. Сегодня мы предоставляем слово Ирине. Поэтому, пожалуйста.
Сегодня мы будем продолжать развивать вот ту главную мысль, которая постоянно присутствует на наших беседах, о том, что сознание человечества, оно готовилось к пришествию Христа. И Христос пришел именно в том веке, в тот день, в тот час, когда, ну, пусть не все, но вся, но большая часть готова была к его приходу. Потому что, ну, вот смотрите, я вам приведу такой пример. Я часто, ну, когда готовлюсь, думаю об этом. Потому что обратите внимание вот на какую вещь. Вот мы пытаемся, ребенок к нам приходит с вопросом, да? Мы знаем больше. Да? И у нас есть ответ на его вопрос, и он очень распространенный в силу нашего житейского общества и в силу того, что мы находимся, ну, на разных ступенях, да, познания и развития. И мы не можем ребенку объяснить то, что его интересует в данный момент. Ну вот довольно такой упрощенный пример, но тем не менее, вот в такой ситуации находилось, ну, находилось человечество, когда шло к этому важному событию. К этому предшествовало многое. Павел говорил, да, и он говорил о Древней Греции, о том, что это было удивительное государство с удивительными людьми, это так. Помните, он много говорил о игре. И вы знаете, когда в прошлый раз отец Роман говорил о Евангелии, да, и мы всю беседу посвятили ему, вот у меня возникла такая мысль, а почему бы не вернуться к древнегреческой трагедии? Потому что изначально не было этого в моих планах. А почему? Потому что, вы знаете, это настолько современно. Хотя, я не скрою, читать современному человеку — это довольно сложно. Но когда ты хоть какой-то маломальские ориентиры получаешь, какой-то контекст, то это доставляет огромное удовольствие, и для тебя вот, ну, открываются такие глубины, которые ты живешь и думаешь, нет, ну это невероятно. Вот сегодня я постараюсь это вам продемонстрировать. Единственное, что хочу вас сразу предупредить, что я не сомневаюсь в том, что все слышали о древнегреческой трагедии, многое даже можете назвать, авторов некоторых. Я, по всей видимости, не успею сказать о всех, даже не по всей видимости, а точно. Но, по крайней мере, я сегодня постараюсь поговорить о двух. Да? А с отцом Романом мы это уже согласовали, и если у нас ничего не изменится, как говорится, как Бог даст, то мы тогда еще с вами увидимся и поговорим о... будет как бы продолжение, такой маленький сериал, если пользоваться современной терминологией. Так вот, трагедия. Когда мы произносим это слово, у нас сразу возникает такой ряд синонимов, и, естественно, мы представляем себе что-то такое страшное, ужасное, связанное со страданиями. Правильно? И для нас трагедии в наш лексикон современный, слово «трагедия» вошло как что-то из ряда вон выходящее событие, которое, как правило, сопряжено со смертью. Да? Мы говорим, там произошла трагедия. На самом деле трагедия в переводе с греческого никак не сопряжена ни с ужасным, ни со страшным. В переводе это звучит очень просто и банально. Песня козлов. Почему так? Это не случайно, потому что, если вспомните, Павел затрагивал эту тему. Там у них были очень много божеств, с такой целый сон богов. И среди них был молодой бог, который... Помните, напомню, да, у греков некоторые боги появлялись, они приходили. И появился молодой бог Дионис. Это был молодой красивый юноша, который, я подчеркиваю, греки в это верили. Он всегда, его приход в город сопровождался плясками, изрядным потреблением вина. И Дионис у греков был богом, который ассоциировался с возрождением и умиранием природы. У поэта Анинского есть великолепное стихотворение о весне, где эти дионисовские нотки, оно пронизано, потому что оно грустное. Мы же привыкли, что весна, это что-то новое, это начало, как-то всем становится легче. А на самом деле бог Дионис, он был такой двойственный. Люди радовались, но люди помнили, что весна, собственно, возрождение, оно состоит из чего? Основа его умирания, да? И культ Диониса еще был связан со страстями. Какими? У него были такие девушки, которых называли вакханками, и они разрывали, когда приносили жертву, они мясо разрывали. Так неистово, в страсти такой. Соответственно, тут появлялись те самые страсти. Вначале была комедия. Но о комедии мы не будем говорить, потому что нельзя объять необъятное. А трагедия греческая, то, что дошло до нас, это очень важные вещи. И мне кажется, что мы живем до сих пор в этом ореоле. Греки нам это подарили. Да? Мы ходим в театр, правда, мы уже там смотрим не трагедию, а драму. И последняя трагедия, я забегаю вперед, связана с именем Александра Сергеевича Пушкина, Борис Годунов. Больше трагедий не было. Почему? Я объясню сейчас. В основном мы смотрим драму. Итак, в трагедии все переплетено. То есть и ликование, и страдание. И самое интересное, что комедия и трагедия предполагают друг друга. Да? То есть трагедия говорит о страстях, о таких очень напряженных переживаниях, ситуациях, в которых бывает человек. А комедия эти страсти высмеивает. И это логично, и греки, кстати, были очень мудрыми. И знаете, когда вот мы чуть позже будем с вами говорить о некоторых трагедиях, но вы увидите, что люди, которые еще не знали Христа, да, а за 300 лет до его прихода уже, ну, как бы ему адресовались вопросы. Человек себе задавал вопрос, на который в тот момент, ну, у него ответа, который он искал, еще не было. Итак, трагедия «Козлиная песня». В трагедиях, как ни странно, у греков мог быть хороший конец. То есть, смотрите, для нас трагедия — это все плохо и обязательно смерть героя. Для греков не обязательно. И две величайшие трагедии, которые дошли до нас, и я оговорюсь, дошло до нас не так много. То есть, ну, где-то 15% от всего того, что было написано. Так вот, у две трагедии — это Эсхиловская, автор Эсхил Персы и Аристея. Вот Аристея — это трилогия, которая дошла до нас в полном составе, мы будем говорить сегодня. А вот о персах я только вот сейчас упомяну. Они заканчивались, конец был хорошим. И для греков не важно было, вот это нужно понять, там убивают кого-то, кто-то умирает. Нет, люди, которые приходили на театральное вот это вот действо, на эту, были вовлечены в эту игру, для них важно было сопереживать. Итак, трагедии нельзя было плакать. Если люди на представлении плакали, трагедия считалась плохой, и автор не получал никакой награды. А само, я сейчас вот расскажу чуть позже, само действо — это было соревнование. И помните, Павел говорил, что жизнь греков — это была, ну, такая игра. Да, вот. Ну, все было пронизано вот этим игровым началом.
Состязательным.
Да, игровым состязательным. Ну и вот трагедия, да, это было, ну, такое состязание. Так вот, известен случай, дошло до нас, ну, вот это уже, эта история в пересказе других, там я точно даже не буду, как говорится, придумывать, я не знаю, как, каким образом, только существует вот какая история. Был такой трагик Фриних, автор, да, который написал трагедию «Взятие Милета». Древнегреческий, ну, стал древнегреческим городом, там была жуткая битва, но я сейчас не буду на подробностях останавливаться, но он так написал эту трагедию, что весь 17-тысячный амфитеатр, от 17 до 20 тысяч присутствовало на представлении, он весь рыдал. Даже трагедию сразу же сняли, и Фриних был, ну, покрыт позором, потому что считалось, что эмоция, вот эта вот, плач, да, это ненужное. Человек должен сопереживать, думая, а эмоция, ну, скажем так, разум немножечко выключает.
Чувство меры.
Совершенно верно. А вот чувство меры, это было не соблюдено. Почему я об этом говорю? Ну, вот когда мы будем уже говорить о содержании Аристеи, вы, ну, вот это как раз я хочу, чтобы вы это помнили. Страсти в трагедии были обязательны, но опять же, я говорю, не направлены на вот этот вот выброс эмоций. А вот комедия предполагала смех, причем смех очень громкий, и в том числе смех над собой. И я хочу тут сказать, я не буду углубляться, там есть очень интересное учение Платона, да, его рассуждение о том, что трагедия для греков — это вредно, потому что, ну как же так? Зритель сидит в амфитеатре, герой иногда погибает или страдает, а зритель, он наоборот, он получает такое удовольствие, он, сопереживая, он не, ну, скажем так, не осуждает то, что там случилось, а он думает о себе. Это плохо. А вот ученик Платона, Аристотель, у него есть огромный труд «Поэтика». И, кстати, кто из вас, может быть, слышал, есть роман или читал Умберто Эко, современного, ну, уже ушедшего от нас писателя, у него есть роман «Имя розы». Вокруг поэтики Аристотеля, он написан как только детектив.
Там, только у Аристотеля была трагедия.
Я хочу сказать об этом, Павел Майоров. Спасибо, я помню. А у нас всегда такое, вот, чтобы не забыть, не дай бог. И, знаете, Аристотель написал поэтику, и он написал и размышления о трагедии, и комедии. Первая часть о трагедии, вторая — комедия. К сожалению, вторая часть о комедии к нам не дошла. И вот Умберто Эко свой роман строит на том, что сохранилась вторая часть в одном из монастырей. И вот там вокруг этой части, кто не читал, советую. Очень интересный роман. И, ну, как написан современно. Писателем. И вот Аристотель в своей поэтике напишет, что нет, он будет спорить со своим учителем, а вы помните, что Павел об этом говорил, что для Древней Греции это было очень важно, да, один, ну, одна школа, там, философ взращивал своих учеников, ну, и мысль интеллектуальная била, ну, и философская била ключом. Так вот, Аристотель скажет, что нет, вот то сопереживание, вот тот аффект, вот то потрясение, которое испытывает зритель, оно, наоборот, очень ценно. И он назовет его катарсисом, греческое слово «очищение». И с его легкой руки слово «катарсис» будет использоваться, ну, сейчас оно используется и к месту, и не к месту, но я вам скажу так, что настоящее любое произведение искусства сопряжено с катарсисом. Кстати, это хороший ключ. Не испытываешь вот этого, ну, значит, перед тобой подделка. А мы живем в мире подделок, и сейчас очень сложно отличить, где подлинное и настоящее. И, кстати, греческая трагедия тоже будет поднимать этот вопрос. Итак, великие Дионисии, праздник, который праздновал город Афины. И я должна обратить ваше внимание, что все действие греческих трагедий, вернее, все состязания происходили в Афинах. Да? И пусть в трагедии город называется там или Фивы, или Аргос, другой, все равно подразумевалось, что это Афины. Так вот, на этих великих Дионисиях праздновали 6 дней. И мне как-то задали вопрос. А что это? Они не работали? О, как классно жили! Так наоборот, они работали, у них не было ни суббот, ни воскресений. Они работали. Но когда наступали великие Дионисии, 6 дней, значит, первые 2 дня статую Диониса переносили из храма, песни, пляски, соответственные, да, веселье. А следующие 3 дня народ приходил в амфитеатр. Кто бывал в Греции, видел, что это такое. Это потрясает воображение. Я, правда, в Греции не была, но со слов тех, кто это был. И, ну, вот фотографии можно потрясать, посмотреть, и это уже потрясает воображение. А вот мне рассказывала моя приятница, она говорит, знаешь, она девушка любопытная, и она говорит, ну, чтобы вы понимали, да, масштаб. Она всех тонкостей вот этих, допустим, не знала, но она говорит, что меня впечатлило. Ты стоишь, вот перед тобой 100 рядов мраморных, мраморные, не мягкие, мраморные скамьи, и ты стоишь в центре. Угу. Центр, где происходило действие, назывался оркестра. Ну, отсюда оркестр, да? Вот. И она говорит, ты становишься и пробуешь, вот ты рвешь бумажку. Слышно в последнем ряду. Но она говорит, что потрясает другое. Вот она захотела проверить. Ну, там были знакомые, одни поднялись туда наверх, и она тут. Ну, она говорит, вот что я помню. Мороз и солнце, день чудесный. И говорит, я начинаю читать. Я себя ловлю на мысли, что я читаю несколько строф, и я не могу уже дальше. Я вам объясню, почему. Это же было действие перед богами. Трагедии ставились не для зрителя сидящего, а для богов, для Диониса. И актеры, которые принимали участие, они не имели права, не могли тараторить. Ну, вот я сейчас говорю быстро. А они не могли так говорить. И вот это вот построение этого амфитеатра, все было продумано до мелочей. И надо было иметь, ну, легкие, очень такие мощные, потому что дыхания у тебя уже дальше не хватает. А это сидело 20 тысяч без антракта. Три части. Люди сидели с утра до вечера. Мало того, государство им платило. То есть они получали по две монеты для того, чтобы прийти. Возникает вопрос, зачем? Да? Ну, как бы сказал современный...
Две монеты — это дневной заработок.
Да, да, это прилично. Ну, знаете, я вот всегда смотрю, так вот задаю себе вопрос. Ну, современный бы человек сказал, и не только молодежь, он сказал, а смысл? Ну, дали бы, лучше пошли в магазин, да?
Пенсионерам.
В том-то и дело, да, или там отдали бед, а в том-то и дело, понимаете, что греки были очень мудрыми людьми. И вот мы сейчас постепенно приближаемся к тому, что мы увидим, что ну, это поражает воображение до сих пор.
То есть, получается, государство платило людям,
да.
Дееспособным, да?
Да, не делались различия, да. Только. Различия были...
Чтобы граждане могли посещать.
Да, граждане, неважно, аристократы, не аристократы, ремесленник или там пастух какой-то, были, правда, отличия, ну... Они сохраняются всегда и везде. То есть в президиуме слово у нас сохранилось. Первые ряды сидели люди важные для города. И, кстати, исключения не делали ни для кого. То есть и политики, и интеллектуалы все сидели. А чем дальше, тем, ну, но тем не менее слышно было везде. И еще такой нюанс. Вы, у вас может возникнуть вопрос. Ну, интересно, я сейчас покупаю там в бельетаж. Я беру бинокль, потому что же мне нужно видеть актера. Это было не важно, потому что все актеры были мужчинами. Они играли в масках, то есть мимика, вот то, что мы сейчас считываем в театре, это было не важно. Важна была хорошая декламация, хороший голос и пластика, то есть, ну, как двигался актёр.
И были видны ещё, они выступали.
Да, и они выступали еще, ну, для того, чтобы все-таки не обделить тех, кто там на сотом ряду, у них были специальная обувь, такие, ну, это у японцев, да, катурны, ну, у греков тоже катурны, но катурны все-таки это были... Они не настолько были высоки, а для театральных представлений, ну, типа маленькие ходули, вот так. И яркие очень одежды, ну, понятно, да? То есть интернета не было, телевизора не было, но был театр, было представление. И это был не современный телевизор и не современный интернет. Это было представление, которое заставляло думать. Ну, а теперь...
В Греции называли театр школу для взрослых.
Да, да. А почему? А почему? Вот смотрите, еще такой нюанс. Я буду иногда, потому что что-то у меня горло сегодня. Так вот, смотрите. Зритель приходил в театр, ему платили деньги. Он шел не как мы. Мы читаем название пьесы и думаем, интересно, о чем там. Или если мы идем второй раз, но мы уже хотим увидеть какие-то нюансы, еще раз что-то переосмыслить. Человек шел в театр, зная, о чем будет идти речь. И трагедия и рассчитана была на это. То есть в основе ее лежал определенный миф, который знали все. Все знали, кто кого убьет, кто кого зарежет и чем закончится. Это было сюжет, вот то, что мы называем сюжетом, было неважным. А важно было вот это сопереживание и думание. Знаете, мне очень понравилось, мы тут с Павлом нашли там очень интересные лекции культуролога Машевского. И он говорит, он такой хороший, он говорит, вот русские, они думают мир. Понимаете? И вот я, когда готовилась, я подумала, ну, те греки, они тоже думали мир. Думали по-своему, но тем не менее думали. И так герой трагедии, мы сказали, трагический герой. Трагедию не интересовала обычная человеческая жизнь. Ее интересовала жизнь человека, который борется с роком, с фатумом, с судьбой, потому что сами боги боялись фатума. То есть они не были такими уж, да, всесильными и всевластными. И герой этот, да, почему зритель с удовольствием, гражданин, шел в театр? Потому что он там получал две вещи. Обычный ремесленник, пастух, он обращал внимание на то, во-первых, он забывал о своей жизни, она отодвигалась, действие было очень красочным и интересным, и, во-вторых, он видел, что человек может преодолеть, казалось бы, непреодолимые преграды. А мы как устроены с вами? Если на заборе написано «не влезать», мы обязательно что? Ну, попробуем, по крайней мере. Да?
Получится.
Получится или нет, вопрос другой. Или там «не подглядывать». Ну, попробуйте. Но мы все это проходили. Да, самый главный сюжет. Все, пожалуйста, вам. Только не трогайте древо добра, познания добра и зла. Тронули? Тронули. Так вот, греки были люди, обычные люди, и они, вот это их вдохновляло, потому что человек ощущал, был он рабом там или не рабом, он ощущал, что есть свобода. А свобода в человеке? У человека, он видел, что я могу преодолеть, значит, в этом. Вот он мог, значит, и я смогу. И второй момент, такой, ну, очень, да, немаловажный, да, что, ну, рок — это такая, вот сравнение, ну, какая-то такая призрачная скала, да, вот такая, где-то там. Мы знаем, что ну вот все, вот я упрусь в эту стену и дальше не ходи. А герой трагедии, он если даже и погибал, то он своей ну, гибелью демонстрировал, что нет, все-таки там есть какая-то щель. И, знаете, можно, можно проникнуть. И вот чувство у человека возникало чувство победы. Он же победил. Да? Он же смог, и вот это вот, вот эти два чувства, свобода и победа, ложились в основу вот этого вот катарсиса, очищения. Человек становился, ну, как бы обновлялся. Ну, и он много думал. Я не буду, ну, просто вас возвращаю к тому занятию, где Павел говорил о том, что греки с удовольствием, это, им это доставляло удовольствие, никто никого не заставлял. Да? Вот что удивительно. И самое удивительное, и сейчас мы уже будем говорить о трагедиях непосредственно, о содержании их, что греки были очень мудрыми людьми, и вот идет, да, первая, вторая, третья, обычно трагедия состояла из трех частей, а после нее сразу шла так называемая сатирова драма. То есть это было нечто смешное, ну, которое как бы такой перевертыш. То, что тут было ужасным, да, мы тут же переворачивали в нечто смешное. И трагедия, я уже говорила об этом в начале, была как бы зеркальным отражением комедии или наоборот. Вот греки были очень мудрые люди. То есть они умели посмеяться, да, над самым, казалось бы, ужасным, над самым страшным. А ведь согласитесь, когда мы, ну вот даже в нашей обыденной жизни у нас случается нечто, и мы думаем, боже мой, все, это ужас, это нечто непреодолимое. Проходит какое-то время, или мы сможем отстраниться, да? И мы смотрим и думаем, а собственно говоря, да? Ну вспомните, все мы были студентами. Ну, учились мы все, по крайней мере, да? И какой-то экзамен для нас представлялся, ну, бог знает чем, да? Потом, когда мы уже его сдавали, это было нечто, ну, даже ха-ха и хи-хи. Но греки смогли сказать ха-ха самому страшному, ну, что есть в жизни человека — смерть. Потому что они подходили к этому таким образом — да это 100 миллиардов раз было на земле. Ну, если с нашей даже высоты нашего времени. Люди рождались и умирали 100 миллиардов раз. Это так банально. И это мы знаем. Так чего ж мы так сходим с ума? Ха-ха-ха. Вот такими были греки. И в 6 веке до нашей эры, я хочу это подчеркнуть, то имя, которое до нас дошло, и я вам говорила, что полностью дошла трилогия, это был древнегреческий трагик, да, Эсхил, который написал, у него там много, но вот то, что дошло, это Аристея. Это очень и очень интересная трагедия, которая пользовалась неимоверной популярностью у древних греков, и она... Трагедии вставили всего один раз. И, кстати, это было очень дорогое удовольствие. Но люди богатые боролись за то, чтобы, ну, внести вклад и поставить трагедию или комедию. Так вот, Эсхил уже начинает писать свою Аристею в тот момент, когда... мифологическое сознание, о котором говорил Павел, помните, такое целостное, когда вопрос «почему» не задается, да, оно начинает уже медленно-медленно, ну, скажем так, дробиться. И в обществе начинает возрастать потихонечку индивидуализм. Да? А когда человек начинает потихоньку осознавать себя личностью, индивидуальностью, он возникает, естественно, у него возникают вопросы – почему? Это как ребенок растет, да, помните? У него куча почему. Так вот, что происходит? Эсхил считал себя учеником Гомера, и он говорил, что его поэзия — это такие мелкие крошки на пиршественном столе Гомера. И Эсхил... Но Эсхил, даже речь у него, вот если вы, допустим, кто-то захочет перечитать Аристею, то никогда не берите, ну, я, вы можете взять, но если вы первый раз будете знакомиться, то не берите переводы Вячеслава Иванова, потому что они очень архаичны, они очень приближены к греческому языку, но очень тяжелы восприятия. И я сегодня буду кое-что цитировать. Это перевод не Вячеслава Иванова. Я намеренно это сделала. Так вот, Эсхил переосмысливает миф о Аресте и о царе Агамемноне. Каким образом? Он начинает задавать вопросы. А почему? А вот что, почему, мы сейчас с вами увидим. Итак, прежде чем я буду цитировать, а я сегодня поступлю так, кое-что я процитирую, ну, чтобы вы почувствовали, да, потому что стихи очень необычные, красивые, это и гекзаметр встречается, и ямб, но это очень торжественно, очень так... звучит, звучно, непривычно для современного уха. И я должна вам сказать, что, смотрите, еще один такой момент, который я упустила. Эсхил был воином. Он принимал участие в славных греческих битвах, и он не считал себя, ну, скажем так, поэтом, да? Сочинительство для него это было, ну, хобби. И даже на его могиле, которая сохранилась, есть эпитафия, где ни строчкой не упомянуто о том, что это был великий трагик. Афинины в нем души не чаяли. Вот, он был одним из, самым-самым. Не одним из, а самым-самым. И тем не менее, так вот, что делает Эсхил? Он задает вопрос. Такой, знаете, морального плана. А боги, они имеют, это высший моральный закон, они имеют право, да, творить какое-то наказание. Или же, ну, как во времена Гомера, считалось, что, ну, боги где-то там, в природе, а вот есть закон нравственный, ну, который в обществе, да, царит. А Эсхил вот ставит вопрос по-другому. И он спрашивает, кара настигнет подлеца, ну, или человека, совершившего предательство, или нет? Понесет ли род его, все дети, внуки и так далее, наказание или нет? Кто это решает? Это подвластно богам или не подвластно? И еще вопрос у него возникает. А где та грань? Вот где? Вот человек убивает человека. Он ему мстит за что-то, да? Или же он просто, ну, вот убивает, потому что тот нападает. Ну, я огрубляю ситуацию. Вот как считать, кто убийца, где правда, кто правильно поступил, кто неправильно? Кстати, вот такая небольшая ремарка. Аристея у юристов, у современных, даже до сих пор считается, ну, как бы таким образчиком проявления гражданского так называемого права. Потому что в Древней Греции существовало вот то, о чем вы слышали, и существует еще на Земле, по-моему, до сих пор, это родовая месть. Правда, Паша?
Сейчас не существует.
Уже вообще в мире не существует?
Нет, в мире существует.
Ну, я про мир говорю. Не, ну, про Грецию я не говорю. Но в мире существует еще до сих пор кровная месть. И вот речь об этой кровной мести идет в Аристее. Итак, события происходят... в городе Аргосе, куда возвращается Агамемнон, царь, который одержал победу, да, в Троянской войне. Я не ошибаюсь. В Троянской?
Да.
Вы простите меня, потому что Паша знает этих...
Агамемнон был предводителем греческого войска. То есть ему подчинялся Ахиллес, и Одиссей и многие другие.
Ну, значит, я не ошиблась.
Считался как бы старшим.
Так вот, Агамемнон возвращается. Вопрос, как же они узнали, что он возвращается? Мобильных телефонов не было. Клитемнестра, его жена, царица, очень хитрая женщина. Она продумала все до мелочей. Она поставила стражников, которые не спят днем и ночью в любую погоду, расставила их. И они друг другу передают сигнал, то есть большой-большой костер зажигают. И она должна узнать первой. И вот драма Эсхила Аристея начинается с того, из вот этого эпизода. Клитемнестре приносит весть. Агамемнон возвращается с победой. И что вы думаете, что делает Клитемнестра? Казалось бы, радость... Муж, которого не было годами, и верная жена его ждала, она обращается к гражданам Аргоса. И должна я вам еще сказать такую ремарку. Ну, я так предполагаю, что вы все помните, только так, напомнить в памяти, вот, чтобы возникло снова, что трагедия греческая строилась как? Был хор, да? Который, ну, типа, глаз народа. Вот, он пел. И Эсхил почему так почитался? Потому что до Эсхила был только один так называемый корифей. То есть человек, как бы, который приносил весть, актер, да, один. А Эсхил вел второго. И трагедия уже получила вот почти то современное звучание, которое есть до сих пор. То есть потом стали появляться еще и актеры, возник диалог. Так вот, Клитемнестра. «О граждане, о цвет старейшин Аргоса, не стыдно о тоске своей супружеской мне говорить пред вами. Годы катятся, а с ними увядает и застенчивость. Скажу не то, что от других услышала, но то, что на беду самой узнать пришлось, пока мой муж под Троей бился за морем». Большое зло, когда без мужа женщина одна в стенах покинутых останется. Завистью весь, одна другой ужаснее, теснясь, толпясь, несутся к ней без устали и дому горе накликают карканье. В чем тут речь? Клитемнестра женщина хитрая. она вот говорит, что трудно жить без мужа, но она-то без мужа как-то спокойно себе жила. При дворе жил Эгис, это племянник Агамемнона, и оставался сын Орест, которого она в это время с кормилицей тихонечко куда-то там услала, чтобы он маме не мешал. А Эгис и Клитемнестра прекрасно себе проводили время. Да, она узнавала, что муж ей не верен, да, потому что там в дальних походах у него были и Хрисида, и Брисида. Мало того, Клитемнестра не может простить ему давние-давние обиды. Зритель знал все это, а я просто вам это объясняю, потому что без этого дальше непонятны перипетии. А Клитемнестра не может ему простить ее гибели дочери Ифигении, которую Агамемнон принес в жертву. Мало того, она ему досталась в жены после того, как он убивает ее мужа Тантала и убивает ее первенца. А по закону древнегреческому она должна, ну, то есть завоеватель получает как приз жену. И вот это все, вот этот клубок воспоминаний не дает Клитемнестре покоя. И она мечтает Агамемнона убить. Причем, смотрите, в тексте она обращается к аргосцам, что, ну вот, я страдала. И обратите внимание, вот здесь очень хорошо описана та ситуация, которой, ну вот, отец Роман очень хорошо это чувствует, когда приходят к нему люди на исповедь, да, муж и жена, да. Жена говорит, он меня обидел, и выдвигает свои тезисы. А муж приходит и выдвигает свои тезисы. И возникает вопрос, а правда-то где? Истина где? Понимаете? И вот Клитемнестра решает обратиться к народу, чтобы, ну, заполучить. И мы же тоже действуем так в жизни. Мы начинаем звонить подругам, мамам, ну еще кому-то, каким-то еще доверенным лицам, и начинаем говорить, вот ты знаешь, он такой, 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 предполагая, что человек, который нас слушает, знает, что я самая замечательная, прекрасная и вообще лучше в мире нету. Правильно? А вот он такой-то. Если эти люди подтвердят мое, ну, представление о себе, хотя в глубины души я прекрасно знаю, что я тогда-то не сварила ему борщ, тогда-то не помыла посуду, да, и тогда-то не сделала то, что обещала. Но это же не важно. Я же хорошая, а он плохой. И вот Клитемнестра в обращении к гражданам, она приводит такое вот сравнение. Послушайте, и это как бы зрителю, ну, дает такой своеобразный ключ. «Меня не раз насильно во дворце твоем из петли вынимали полумертвую, и потому не здесь, но как подобало бы залог надежный обоюдной верности наш сын от арест. О, царь, ты не дивись, прошу, его воспитывает друг наш преданный, фокеец Строфий, с двух сторон беду старик мне предвещал». Ну и так далее. Времени у нас не так много, я поэтому не буду вам. Я только там самые-самые такие моменты. То есть она говорит, что она заботится обо всех, и о сыне, да. Ну, прям трудно ей было. А вот тут вот Агамемнон. Ну а что Агамемнон? Агамемнон говорит ей, дочь Леды. Дома царского охранница, твои слова на подстать разлуки длительной, ты говорила долго, но приятнее хвалы почетный дар из рук чужих принять. А что задумала Клитемнестра? Она ему обращается к аргосцам, видит своего мужа и рабыням приказывает выстелить пурпурную дорожку. Почему пурпурную? По пурпуру ходили только боги. И это такая, знаете, уловка. То есть сделать Агамемнона, ну вообще, и перед богами виноватыми. Если он ступит на эту пурпурную дорожку, значит, все, он нарушил, он виноват. Агамемнон ей отвечает, что ну да, я удивлен, и он понимает, что на пурпур ступать вроде бы как ну, не надлежит. Но что такое женская лесть? И здесь, ну, это прекрасно показано. Прекрасно. Написано в VI веке до нашей эры. Живо все до сих пор. Да? И она ему говорит, что ну, не нужно смущаться. Он ей говорит, такие почести к лицу богам, а я ведь только смертный, и по пурпуру без страха и сомнения мне нельзя шагать. Но она, ах, не протився моему желанию. Ну, женщина просит, да, вот как-то мужчине неудобно, вот. А дальше называется вот то, что идет стихомифия. То есть я не буду читать, где Клитемнестр, где Агамемнон, вы и так поймете. То есть, ну, реплика-ответ, реплика-ответ. Агамемнон, я не нарушу слова, так и знай, жена, уж не обет ли в страхе ты о богам принес? Что говорил, то говорил обдуманно. А как бы поступил Приам, по-твоему? Ну и Агамемнон дает слабину, она его уговаривает, и он проходит по дорожке. А дальше происходит следующее. Клитемнестр с дороги, как любящая жена, предлагает мужу принять ванную. И там же, в этой ванной, набросив на него сеть, чтобы он не смог, ну он же сильный, он же воин, противостоять, его убивает. И она выходит к народу с окровавленной этой вот секирой и говорит, да, я его убила. А почему я убила? Потому что мало того, что он приехал победителем, так он еще с собой привез Кассандру, наложницу, не стесняясь. Она убивает и Кассандру. То есть вы видите, одно преступление за собой тянет другое. И в результате заканчивается все следующим образом. Клитемнестр выходит к народу и говорит, вы помните, он должен был быть наказан. Он принес столько страдания всем. Он бросил меня одну управлять этим городом. А вы помните, из какого он города, рода? А он из рода проклятых. Отец его, да, убил своего брата родного, ой, и убил и брата родного Фиеста. Мало того, он пригласил брата вроде бы как на перемирие, пригласил со всеми своими сыновьями, только младшенький Эгис остался дома. В это время, когда Агамемнон разговаривает с Фиестом, стража детей разрубила на кусочки, отнесла на кухню, приготовила разные яства и подала отцу Фиесту. И он ел с удовольствием, и он не знал, что он ест своих детей. Вот что говорит Клитемнестра в надежде, что будет оправдано. И хор, ну, как бы в таком смятении, потому что, да, вроде бы свершилась справедливость, да, такой ужасный, да, вот человек наказан. Он должен был понести эту кару. Так заканчивается первая часть Агамемнон. А дальше будет две, еще две части, которые будут повествовать о том, как дочь Клитемнестры, Электра, не простит матери этого поступка. Она найдет своего брата Аристея, а который, когда вырастет, узнает правду и решит мстить за своего отца. Он вернется. Клитемнестра в это время с Эгисом прекрасно себе живут, но в душе у нее живет вот этот вот страх возмездия. Потому что, но ей говорят, что И Орест умер, и, собственно, царице можно спать спокойно. А теперь обратите внимание вот на какую важную вещь. А тут вот поднимается тот вопрос, который Эсхил поставил себе в начале. Орест.
Одно сердце. Я должен быть своей семьей. У меня столько дел. Я уже еще
присутствую. Да, хорошо.
Сама посадите меня. Да. Катюша, не сегодня, завтра.
Я хорошо.
Думаю, успех.
Да, спасибо. Ну, я послушаюсь.
Послушайте, Женя. Мы знаем, что вы послушаете.
А на следующий раз постараюсь прийти.
Хорошо.
Вот. Ладно, все, вам привет, Катюша.
Спасибо.
Ей тоже.
Так вот, и Орест, Оресту надо убить своего отца, ой, свою мать. Представьте себе, сыну, ну, он должен отомстить. И он клянется богу Аполлону, который возмущен поступком Клитемнестры, что он убьет свою мать. И вот тут Эсхил перед нами разворачивает, знаете, удивительную картину. Клитемнестра убивает тоже из мести, и Орест должен убить из мести, и Орест убьет мать, да? Я говорю, времени нету, я просто смотрю на часы. Но чтобы вы понимали, Орест испытывает жуткие муки, и он все время пытается отодвинуть это событие. Но с другой стороны, он понимает, что его настигнет, он же пообещал богу Аполлону. И он убивает, выходит тоже гражданам и предстает перед судом. И здесь начинается самое главное. Вот тот самый главный вопрос, который задаем себе и мы. А где вот эта грань? Где? Потому что, обратите внимание, я когда готовилась, мы вот с Пашей это обсуждали. Ведь ни одно событие в мире, ни одно, подчеркиваю, не совершается с позиции зла. Мы все с позиции добра. То есть, ну, даже, я так понимаю, вот мы об этом говорили, что даже Адольф Гитлер, да, он считал, что он несет добро, ну, в своем понимании.
Извращенном
пусть, но никто в мире не говорит, я зло, и я буду, да. И вот Эсхил ставит этот вопрос, а где вот эта грань? Когда, как можно отличить, когда ты не будешь множить? Обратите внимание, да, мы начинаем, ну, бороться со злом и совершаем, и раскручивается эта колесница. Правильно? Так вот, Орест выходит к народу и собирается, ну, выносить приговор. Виноват или не виноват. И чтобы долго вот, ну, уже вас не мучить, богиня Афиня, народ принимает, значит, суд принимает решение. То есть половина голосов не виноват, половина виноват.
Значит, считался правильно.
Нет, богиня. И тут вмешивается богиня Афина. То есть она говорит за ней последнее. И вот она как бы, ну, и вот с тех пор, когда половина на половину считается, ну, оправдан. Вот. И Орест оправдывает. Почему? Вот этот вот самый главный вопрос. А вот тут и для нас, ну, хороший критерий, когда мы начинаем бороться за все хорошее, со всем плохим. Если у тебя нет личной заинтересованности, ну, какого-то подспудного мотива того, что эта тебе борьба принесет выгоду, то ты можешь быть оправдан. У Ареста нет никаких личных, ну, он нет никакой личной, он обязан просто, ну, богу Аполлону пообещал, да? Зло должно быть наказано. А Клитемнестра, она хочет править, ей нравится Эгис, Агамемнон надоел, и вообще она должна ему отомстить за то, что вот он заставил так ее бедную несчастную страдать. Так вот, самый главный вывод. Добро, оно, ну, тогда добро, да, когда не ищет, ну, чего-то своего, когда какой-то личный такой корыстный мотив за этим не стоит. Несовременно.
Интересно.
Ну, ну, мы же не... Смотрите, мы в бытовой жизни, живя, мы редко себе задаем этот вопрос. И вы не думайте, я не говорю, что вот все присутствующие, а я... И я в это погружена. И я вот недавно себя словила на мысли, ну, поймала на мысли, что стоп. Дальше будет хуже, потому что начнет раскручиваться этот маховик. И вот как меня Паша учил, он мне часто говорит, так, здесь надо поставить точку, потому что спорить или вот разворачивать вот этот диалог смысла дальше нету. Вот хорошая подсказка, 6 веков до нашей эры. Вот. Знаем ли мы это? Нет. А вот теперь обратите внимание, дальше. А дальше Софокл. Софокл, трагедия «Царь Эдип», которого, ну, считается до сих пор непревзойденным произведением, трагедией, произведением потрясающим, ну, до глубины души и ставящим очень важные вопросы, очень важные, современные и по сегодняшний день. Итак, я прошу прощения, я иногда подглядываю, потому что я, знаете, ну, это было давно, когда я это читала, сейчас я перечитала добросовестно, но все равно какие-то вот вещи иногда ускользают, поэтому я так подглядываю. Вот. Это я скажу, что одно из самых важных произведений, и все остальные, там и «Дон Кихот», и «Гамлет», которые ставят тоже такие вечные вопросы, ну, оттуда, все оттуда. И Софокл уже воином не был, он был, действительно занимался вот поэтическим творчеством и был еще и общественным деятелем. Причем общественным деятелем очень хорошим. Он заведовал, афиняне ему доверили заведовать морской казной. История подтверждает, ничего себе не присвоил. Ни грошика. Да? То есть это та редкая ситуация, когда действительно человек был очень достоин и ничего к нему не прилипло. Вот у Софокла он пошел дальше, нежели Эсхил. И вот вы видите, как человечество медленно, ну, на примере греков, движется к этому вопросу, к пониманию вопроса. А вообще, а что есть истина? Вообще человек сам решает какие-то вещи, да? Или он есть, ну, скажем так, существо, которое зависит полностью от богов. Ну, греки еще не мыслили одного бога. Это уже Сократ начнет говорить о том, что у него в душе есть так называемый его личный бог. А для греков это было, знаете, ну, нечто непонятное. Так вот, Софокл думает, в каком направлении, что, как Эсхил, выдвигать претензии Богу, что справедливо, а что несправедливо, и он будет выносить этот вердикт, по крайней мере, нелепо. Да? Потому что познать Бога, у него свои ответы на вопросы, которые человеку земному, они просто непонятны. И, между прочим, в книге Иова, ну, вот это очень тоже хорошо показано, когда Иов обращается к Богу, ну, почему, да, сугубо такими довольно, ну, бытовыми вопросами, да, а вопросов, ответов не получает. И не потому, что просто Бог прекрасно понимает, но он ему не может дать ответ, да, потому что этот ответ для Иова, он просто непостижим. Истина его просто ослепит. И Софокл, знаете, у него появляется трагедия «Царь Эдип». Трагедия это говорит о развертывает перед нами историю потомков царя Лая. Лай, известный царь, я вам говорила, человек, сидящий в греческом амфитеатре, прекрасно знает, о чем идет речь. Это я. Ну, расшифровываю, потому что, чтобы нам это было более понятным. Так вот, Лай убит своим сыном. вернее, у него родился сын, и он получил пророчество, что боги, ну вот так вот, судьба такая, что ты будешь убит своим сыном. Он сына, естественно, вызывает своего пастуха и говорит, проткнул ему лодыжки, чтобы ребенок не мог убежать, и отправляет его отнеси туда, на какую-то там скалу. Да? Ну и все, и как бы рок, фатум отодвинут, и можно этой судьбы избежать. А вот Софокл показывает нам с вами, во-первых, можно ее избежать, нужно ли? И вопросов очень и очень много. А если ты начинаешь бегать вот от этого, что за этим стоит и к чему это приведет? И история начинается, что в город Фивы никто не может попасть, потому что город Фивы стережет сфинкс. Существо женского рода, многие ошибаются, сфинкс — это женщина. Она такая, ну, наполовину с женской головой, туловище льва, а хвост змеи. Но вообще существо женского рода. Никого не пускают в город. И вы слышали, это ну, миф, который еще в детстве, и многие знают. Она задает всем загадку, этот сфинкс. Что утром на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех. И никто, кто отгадает, пожалуйста, проходите в Фивы. Кто нет, никто не может отгадать. И тут появляется славный Эдип. Молодой, красивый, мужественный, великолепный, мудрый. И отгадывает эту загадку. А он ей говорит, а это человек. Ну и сфинкс бросается вниз со скалы, а Эдип... как победитель входит в город. Ну и, соответственно, он должен стать царем этого города. Ему сразу предлагают. И вы обратите внимание вот на какую вещь. Дальше события будут развиваться очень стремительно. Эдип правит в этом городе. Правит великолепно. Фивы – один из богатейших городов. Все замечательно, все прекрасно. Единственное, в городе начинается мор. Ну, то ли чума, то ли какое-то там другое заболевание. Но люди гибнут и гибнут беспрестанно. Посылают к оракулу и получают ответ, что в городе живет убийца, царя Лая. Ну и Эдип, он хочет выяснить, как же так. А еще раз повторяю, он самый достойный, самый... уважаемый, самый мудрый. В общем, эти «самый» можно множить и множить. И вот царь Эдип вызывает к себе, посылает своего брата жены и Крионта и просит, чтобы он ему ответил. Еще раз к оракулу. А тут говорит, живет мудрец Тиресий, который знает, кто это. И Эдип перед всем народом клянется, я накажу убийцу. Вызывает к себе Тиресия. А дальше смотрите, какая коллизия разворачивается. Тиресий приходит, Эдип настаивает, Тиресий не говорит. И начинается, вот знаете, вот перепалка, когда люди вступают, что нет, я не скажу. И тут у Эдипа возникает подозрение. Кто пригласил Тиресия? Крионт. А Крионт может быть встать на престол. Значит, ему это выгодно. Ага. Значит, у нас зреет заговор. Ничего не напоминает. Тиресий не отвечает. И у Эдипа уже такой план. Это значит, целый заговор зреет. Ну, наконец-то Тиресий говорит, убийца — это ты. Народ возмущен, Эдип возмущен. Как же я? Ну, я какое? Я вообще царя Лая никогда в глаза не видел. Вот. И тут, знаете, очень интересная коллизия, опять же. Эдип начинает настаивать. Все ему... А Крионт говорит, может, не надо, может, все оставим. Он говорит, как же? Я же пекусь о народе. Народ гибнет. появляется его жена Иокаста, да, которая ему говорит, жизненная такая философия, послушай, ну зачем тебе это все? Ну оставь, ну так мы хорошо живем, в согласии, в любви. Он говорит, ну как же, боги же, вот, оракул. А она говорит, ой, ты веришь в эти предсказания? Несовременно звучит? Нет, мы тоже читаем, да что вы там верите? Да ерунда какая, давайте вот живется так нам, и хорошо, и оставьте вы это все. И зачем нам это? И не будем мы в это углубляться, да? Там, зачем нам читать вот эту литературу? Вот у нас есть вот своя маленькая книжечка, и с этой маленькой книжечкой мы проживем всю жизнь, и будет нам хорошо, светло и покойно. Но Софокл нам показывает, ничего хорошего не будет. Потому что Эдип, он говорит Иокасте, нет, я пообещал. И Иокаста ему рассказывает историю. Послушай, ну вот я тебе приведу пример. Логично все будет выстроено. Боги моему мужу, царю Лаю, она вдова Лая, сказали, что вот у него родится, и пересказывают ту историю, которую вы знаете. Ну что? Лай ехал, он решил поехать в Дельфы к оракулу, но по дороге его не убил его сын, на него напали разбойники на перепутье трех дорог. Эдип слушает всю эту историю, и у него в памяти только возникает распутье трех дорог. Он говорит так, а кто его убил? Его убили разбойники. А кто это может подтвердить? Пастух. А где этот пастух? И Иокаста говорит, его он, как только ты стал править, он подпросился на какое-то дальнее пастбище. Эдип настаивает, подать-ка сюда пастуха. В это время, но вы извините, это я вот так все упрощаю, бегло пересказываю, но кто захочет перечитать, получите истинное удовольствие. И в это время к Эдипу, который сам жил в городе Коринфе, его отцом был коринфский царь Публий, приходит гонец и говорит, отец твой умер, ты можешь царствовать в Коринфе. А Эдип говорит, как? В такой вопрос потрясен, как он умер? Не я ли причина его смерти? Он говорит, да нет, он был старенький. И в это время Эдип узнает, что он не родной сын царя Публия, коринфского царя. И тут, вы понимаете, клубок завязывается еще больше. Говорит, как я не родной? Ну, я подозревал, ко мне доходили какие-то слухи, поэтому я и ушел из дому. Но я же, ну, я не хотел убить своего родного отца. Короче говоря, выясняется, что на перепутье трех дорог ехал царь Лай, дорога была узкая, и в это время Эдип шел тоже из Дельфы, он шел в Дельфы. И царь Лай решил, что молодому человеку нужно уступить ему дорогу, и ударил его палкой. Эдип был горяч, и он не знал, что это его отец, потому что Эдипа когда-то подобрал пастух в горах и принес коринфскому царю Публия. И Эдип в ужасе, и Иокаста в ужасе, потому что, вы же понимаете, он же живет своей матерью, у него дети, у них общие дети. Для греков инцест – это жуткое преступление, которому нет оправдания. А Иокаста потрясена. Она уходит в свои покои, Эдип вбегает, но она уже покончила жизнь самоубийством, потому что она не может перенести. Сбылось, да? А Эдип, а вот тут самое главное. И что совершает Эдип? Он берет застежку с ее хитона, золотую, и выкалывает себе глаза. А теперь, братья и сестры, а вспомните, что написано в Евангелии. Я пришел, чтобы незрячие стали зрячими, да? А зрячие ослепли. И Эдип выкалывает себе глаза, и вот тут, знаете, такой перевертыш Тиресии пророк, который приходил и не хотел назвать имя убийцы, он был слепой. А Эдип был зрячий. И тут они поменялись местами, и Эдипу открывается истина. То есть он понял, что он прошел, да, он прошел этот путь до конца, да, сбылось пророчество богов, но он познал истину, он понял, кто он. Он не самый мудрый, он не самый замечательный, он не самый-самый. А он обыкновенный человек. Кстати, до сегодня...
Отца-убийца.
И, ну, и его дети — это его братья, фактически. Это же ужас. А с другой стороны, смотрите, до сих пор идут споры. Виноват Эзоп или Эдип. Нет? Ой, виноват Эдип или нет? И спорить тут можно долго. Ответ очень простой. Он человек. Он не может знать, да, что его ждет. Но каждый день может идти, ну, задавать себе этот вопрос и идти до конца. Ну, вы только не поймите буквально. Я убил своего отца или не я? Я хочу знать эту правду или нет? Мы же живем с вами как? По принципу...
Виновен я или не виновен?
Да, есть вина моя в этом или нет? А мы живем по принципу Иокасты. Да, будем жить так, все хорошо. Зачем вот у нас в квартире так уютно? А там пусть себе. Вот. И здесь, я говорю, 300 лет до прихода Христа. А вот этот вопрос о зрячих и незрячих, и что есть истина, уже люди себе задают. И я вам должна сказать, что трагедия «Царь Эдип» афинянам не понравилась. Не понравилась, они о ней долго спорили. Но видите, вопросы поднимались такие важные, что она современна, ну, до сих пор. Ну и у нас с вами. Я скажу, знаете, ну, выбор у нас простой, да? То есть, ну, мы живем и не знаем, как мы живем. Но мы можем узнать, а хотим ли мы этого? Ведь мы зачастую как? Ну, помните фильм, который знают все? Я сейчас скажу фразу, и все будут знать, какой этот фильм. Помните? «Не виновата я, он сам пришел». Мы же живем, ну, по этому принципу. Я не вот это они, государство виновато. Вы знаете, вот меня очень раздражают эти разговоры. Все воруют. Вот все воруют, вот там воруют, продавцы воруют, и вообще все воруют. А я белый и пушистый. Но почему, когда наши граждане становятся министрами, там, я не знаю, зав чем-то, тут же они начинают тихонько, ну, не воровать, но так мягко себе выделять бонусы, это сейчас так называется. Это царь Эдип, потому что он идет до конца, а человек себе не хочет сказать, да, я слаб, и я это возьму. Так что сделать для того, чтобы я не взял? Сказать себе честно, я хочу быть вором, ну, вор. Ну вот, ну тогда публично выйди и скажи, а не на суде вставай и говори, не виновата я, он сам мне принес. Да? Если тебе принесли взятку, а ты ее взял, ты тоже виноват. Правильно? И когда мы, я вам скажу так, я тоже не белая и пушистая, перекидываю мостик от трагедии, я один раз в своей жизни дала взятку. Мне стыдно до сих пор. Конечно, там были обстоятельства, и они у нас всегда находятся. Я понимаю, что вы мне можете возразить и сказать фразу, которую, ну, все мы говорим. Ну, жизнь такая. А я скажу так, жизнь не такая. Жизнь такая, которую мы ее, ну, сами создаем. А создаем мы ее каждый день, не помня о царе Эдипе. Поэтому я бы очень хотела, чтобы кто-нибудь из вас ну, открыл хотя бы, да, и просмотрел. Потому что это настолько важно, это настолько интересно. Я не цитирую, потому что, ну, я понимаю, да, внимание не беспредельно. Я хочу попросить у вас, и у меня еще есть для вас два маленьких объявления, но это уже будет интересно, тоже живо, и не о нас самих, потому что, знаете, слушать о себе, ну, не очень приятные вещи, никогда не очень приятно. Правда? Правда. Но надо. И вспомните, помните, когда мы говорили о Гоголе? Помните «Записки сумасшедшего»? Помните? Я знаю, что я испанский король. И мне дано быть испанским королем. Но это надо понимать, сказать себе честно. Я уже испанский король или я еще только им буду? Ну и жить соответственно. Вот. И еще под конец. Мы, знаете, трагедия Эдипа нам говорит, что дерзать можно всегда. И нужно. Как это не больно, глаза выколоть. Это ужасно. Но когда, помните, я тоже, по-моему, говорила, что в средневековых некоторых вот и портретах, я имею в виду западную живопись, и иконах встречаются и святые, и светские персонажи с глазами, повернутыми внутрь. Это об этом. Потому что истина внутри нас. Не надо бегать никуда. Только себе честно сказать, кто я есть. Ну и все свои недостатки. И тогда жизнь будет намного легче. И это очень и очень сложно. Все. Я хочу вас попросить вот о чем, вашего разрешения. Я не думаю, что вы будете против, но все равно я должна это услышать для успокоения своей, как бы, совести. Я не сказала ничего, потому что это невозможно втиснуть в полтора часа. Я не сказала ничего о Софокле, его трагедии «Антигона». И самое главное — это о трагедиях Еврипида. Это уже нам настолько близко, потому что Еврипид начинает говорить о любви. Ви. Вы заметьте, ни в Эзопе, ни в... Ни в Эдипе, ни в Аристее не говорится о любви. Вообще для греков любовь это было, ну, где-то там. Для них судьба это было другое. Вот. Вот. Царь Эдип. Вот. Что для них было. А вот Еврипид впервые начинает, и там такие вопросы, которые волнуют каждую и каждого из нас. Поэтому, если у нас будет возможность, то я, ну, постараюсь. Конечно, будет, да. Вот. И последнее, на что я хочу обратить ваше внимание. У нас есть наша свечная лавка. И знаете, я думаю, что вы не исключение. Ну, вот мы берем свечи, там, задаем вопросы, еще что-то, пожертвования. А там стоят книги. И они стоят сиротливо, и мы на них не обращаем внимания. И я хочу обратить внимание на две книги, которые появились в нашей свечной лавке, и мы решили на сайте писать об этих книгах, потому что это нормальное явление. Мы все знать не можем, да? А если мы узнаем, да, как если написано, не влезать. Угу. Вот я поступаю по принципу.
Не читать.
Да, не читать. Юлия Вознесенская. Две книги. «Мои посмертные приключения» и «Паломничество Ланселота». «Мои посмертные приключения» я читала, «Паломничество Ланселота» нет. Очень рекомендую. Это православный прозаик. Она в 2015 году умерла. И я вам должна сказать, что она, у нее очень интересная судьба и очень интересная жизнь. А книга... Это заставит вас о многом задуматься, потому что действие повести, вот я тут аннотацию вам кратенько, да, начинается со смерти главной героини. И она попадает в ад в начале. Ну, она вообще не может понять, где она. И вот я вас заинтригую, потому что ад, она не понимает, что это ад. Он очень напоминает нашу современную жизнь. Прочитайте. Вы не сможете оторваться. Мои посмертные приключения. Вон, Ира, вам может, кто захочет, пожалуйста. Цены нет. Ну, 260 рублей. Ну, я так понимаю, что мы тратим больше на всякую ерунду. И «Паломничество Ланселота» — это новый роман тоже. Это очень интересно. Судя по всему, я тоже прочту, потому что, знаете, я когда вот впервые прочитала «Мои посмертные приключения», я подумала, боже мой, вот как, ну вот сколько нас и сколько таких неожиданных, да, представлений о том, о чем ты думаешь, но ты, к сожалению, не обладаешь этим даром, чтобы написать. И еще одно, вот это уже объявление. Я знаю, что многие наши прихожане любят выставки и любят побывать, ну, на выставках, которые, ну, как говорится, дают и уму, и сердцу много. Вот сейчас в музее древнерусской живописи имени Андрея Рублева на Андрониковской площади, это Спас Андрониковый монастырь рядом, Чкаловская, метро Ильича, застава Ильича, вы можете попасть туда, там выставка сейчас очень интересная, икон оружейной палаты. Иконы, которые никогда, я подчеркиваю это слово, никогда нигде не выставлялись. Они из частных коллекций, их дали музею на время выставки. Выставка будет до 4 марта. Вы сможете увидеть там редкую, редкостную, я бы сказала, икону Симона Ушакова, Муромскую Богоматерь. Она всегда была в царской семье, в коллекции, вернее, она висела в палатах Фёдора Алексеевича. Вот вы, Роман, вы сможете эту икону увидеть. Я тоже не была еще, но я вот... стремлюсь, я только вот увидела, да, она уже идет с 23 января, но до 4 марта. Сходите, потому что это я вам назвала один шедевр, а там таких не один. И вообще музей замечательный. Для пенсионеров 100 рублей, для непенсионеров 250. Ну тоже, не такие уж деньги по нашим временам. А это действительно интересно. А потом мы можем об этом поговорить, обсудить. Музей. И музей имени Андрея Рублева древнерусского искусства. Вот. Туда попасть очень просто. Вот. Очереди там нет, как большие, потому что выставка не разрекламированный музей, но сходить. На этом все. Я вам очень благодарна за внимание. Вы меня так внимательно слушали, и я ловила эти такие лучи, как говорила одна моя знакомая и один мой знакомый. Он всегда мне говорил: «Знаешь, Ира, ты когда начнешь рассказывать, такая сказочница». Мне было вначале смешно, а потом, знаете, когда я вот, ну, что-то беседа, да, а потом я подумала, я ему сказала: «Знаешь, Кена, это не потому, что я такая замечательная, это потому, что ты так слушаешь». И это правда. Потому что есть аудитории, да, вот, которых очень трудно. Ты говоришь, а это как вот какую-то стену разбивается, и ты видишь, что людям это как-то и никак, и ты можешь прямо там, знаешь, факир был пьяный, фокус не удался, но все равно. Так что я вам очень благодарна. И спасибо. И мы с вами, отец Роман сказал, и я, у меня вот еще одно к вам просьба. Зайдите на наш сайт, потому что стихотворение Арсения Тарковского, которое на выходные, как раз сопряжено с древнегреческими трагедиями. И что есть истина, да, и что есть человек, Арсений Тарковский на этот вопрос отлично, ну, прекрасно отвечает. Поэтому и зайдите на сайт, хорошо?
Хорошо.
Вот.
Ира, еще скажи, да, пожалуйста, вот я назвала автора, вот, не запомнила я.
Юлия Вознесенская?
Юлия Вознесенская?
Нет, 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 нет. В самом начале. Тоже женское имя.
Так, стоп, о чем я?
Кто-то говорю? Записал.
Не, о чем я в начале разговора,
да,
нашего?
Да, в начале, да. Интересно еще какую-то сказать.
Умберто Эко.
А, это Умберто Эко. Это мужчина. Умберто Эко. Имя Розы.
Умберто?
Умберто. Умберто Эко. Испанец.
Ты итальянец.
Итальянец.
Хотел тоже записать.
Но... Умберто Эко. Это очень известный роман. Розы, да? «Имя Розы». Почитайте. Я не скажу, что это, знаете, такой детектив, что прямо, ну вот, как ну, современный.
Как да. «Имя Розы». Вообще, как бы Умберто Эко, он известный историк. Историк культуры. Специалист по Средневековью. Да. И где-то в конце 70-х он как бы попробовал себя... в сфере художественной как бы, литературы, написал вот эту книгу. Она сделана как бы формально, да? То есть, с одной стороны, это исторический роман, потому что действие происходит в монастыре средневековом итальянском, где-то в предгорьях Альп. А с другой стороны, он по форме представляет собой детектив. То есть, там решается загадка, происходит убийство.
Да.
Но, в то же время, но сводить его роман к детективу, или просто к историческому роману, неправильно, он гораздо глубже, гораздо многослойнее. И там очень много цитат из мировой литературы. То, что главные герои, один из англичанин, ну, ученый-монах, его зовут Вильгельм Баскервильский. А, ну, просто говоря, а у него послушник, немец по происхождению, его зовут Атсон. И они подходят к монастырю. Вам ни на что уже как бы не напоминает? Вильгельм Баскервильский и Атсон. Это ну, отсылка к Конан Дойлю.
Конан Дойлю. И там вот эта игра, и вы в эту игру
вы читаете,
будете вовлечены.
Вот, а это оттуда, это оттуда.
А потом вы уже цитаты. Знаете древнегреческую трагедию, вы знаете, что такое катарсис, Аристотель. Там, знаете, о сколько нам открытий чудных готовит просвещение духа. Это правда.
И очень хороший перевод.
И знаете, вот последнее, что я еще хочу сказать. У меня тут состоялся недавно один разговор. Человек, ну, скажем так, уже не молодой, сказал мне следующее, то, что вы слышите тоже. Я не спорила, потому что Паша меня научила, что а не надо. Я так раньше такая была спорщица, заядлая. Да. Я хотела, ну как же так, это же вот очевидно. Но не всегда имеет смысл. И вот он меня спросил, Ирина, вот вы так это, да, там ратуете за это, за... А вот мне достаточно Евангелия. А все остальное, и он говорит, он меня подловил, очень грамотный был спор. Ведь все оттуда, я говорю, бесспорно, а кто же возражает? И у меня мечта, чтобы у нас с вами состоялся разговор. Ведь действительно вся литература, все роды и виды, все оттуда, оно не возникло просто, да, вот так. Имеет все глубокие корни, особенно русская литература. Что я постоянно подчеркиваю. Но опять же, Евангелие — это книга, ну, откровение на все времена. И без контекста, да, определенного, что нам показал на прошлом занятии отец Роман. И Павел подтвердил, потому что мы никак не могли понять, а почему надо рыть, подкапывать стены и не влезть через окно. Правильно? И если мы вот живем как вот лошадь, да, вот она шоры надела, и она больше ничего, она видит вот только так. А вы представляете, как мир открывается, и еще глубже ты постигаешь, и каждый раз ты удивляешься, и как царь Эзоп. Ты доходишь до конца и думаешь, Боже, как Сократ, да, сказал, и мы будем говорить об этом на следующей нашей беседе. Познай самого себя. Истина внутри тебя. Все, я умолкаю, потому что
спасибо.